Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2022. Саша и Андрей по традиции с вами обсуждают уже прошедшую вторую неделю. Неделю имени Sunbelt, неделю имени апсетов и невероятных игр. И даем превью недели третьей. Ну, после обсуждения бешеной недели, Андрей, привет.
Да, привет, Саша, всем привет. Да, неделя получилась бешеная, при том, что не только получились, практически все удачными получились те топовые матчи, которые мы обсуждали, как превью давали, все топовые вывески, в принципе, практически, да, получились очень напряженные игры. Ну и действительно, куча апсетов всяких разных, разной степени громкости, и сейчас мы будем, да, все это обсуждать.
Ну, наверное, да, с главной игры недели. По посевам, наверное, начнем. Шестые сейные Техаса A&M Aggies, команда, которую мы очень сильно хайпили. Команда, которая шла 18-очковым фаворитом дома против Appalachian State и заплатила, сколько там, 1,5 миллиона Appalachian State за эту игру. Проиграла со счетом 17-14, не набрав в четвертой четверти ни одного очка. Вообще, давай, три, не знаю, как, что это было, как бы. Я для себя так и не составил какого-то понимания. То есть это буксование атаки от Техаса A&M? Или да, все-таки конечно. Это, ну, кроме этого, как бы великолепная защита Appalachian State, которая пришла? Потому что, ну, в целом, как-то, ну, нападение, которое спродюсировало, получается, 180 ярдов всего в нападении, конечно, вызывает огромные вопросы. Как бы, знаешь, то есть... Какой-то такой тут у меня тейк есть в том смысле, что ты можешь проиграть Appalachian State, как бы, да, в этом нет ничего такого, ну, это серьезная тема для
хорошая
разговора.
Команда, хорошая команда.
Ну, это хорошая команда, да, но набрать 180 ярдов против команды Sunbelt, как бы, какой бы она ни была, это уже вызывает огромный вопрос. То есть, по-твоему, что это было? Просто самый, наверное, худший день там в истории Texas A&M за последние 10 лет, или это все-таки какая-то реальная проблема команды?
Да, я думаю, это реальная проблема команды, потому что если мы посмотрим на игру их на первой неделе, по-моему, против Сэм Хьюстона, они играли команды из ФЦС, там 31-0 они выиграли, да, но там тоже на самом деле после первой половины был счет 17-0, и вот из этих 17 очков 10 они набрали вот уже в самом конце второй четверти, то есть нападение уже и там, в принципе, выглядело, ну, не супер впечатляюще. Ну, а здесь был, конечно, полный провал, вообще полнейшая импотенция в нападении, вообще непонятно вообще, что происходило. Ну, и просто даже неважно, сколько там ярдов и первых даунов они набрали, там, 9 первых даунов за весь матч набрали. Вот, это вообще, конечно, смех. Просто даже просто открыть два матча Appalachian State и посмотреть, насколько днищенским был нападение Texas A&M, потому что, ну, за неделю защита Appalachian State, может быть, и стала лучше, конечно, но когда, ну, не так, чтобы на одной неделе ты пропускаешь 63 очка, а на другой неделе ты пропускаешь 14, и то из этих 14 защита пропустила всего 7, потому что еще один тачдаун Texas A&M на возврате, кик-офф я сделал. Вот. Так что, по сути, даже 7 очков набрал нападение Техаса A&M. Но это вообще, конечно, ни в какие ворота. Понятное дело, с такой игрой полностью заслуженное поражение. Appalachian State полностью контролировали вообще весь матч, на самом деле, ситуацию на поле. То есть они вообще там проводили супер длинные драйвы. Так, через вынос играли очень хорошо. Техас A&M вынос вообще не мог остановить. И владение мячом, конечно, у Appalachian State почти 41,5 минуты, у Texas A&M 18,5. Ну, понятное дело, что, конечно, можно за 18,5 минут эффективно распорядиться мячом и выиграть игру, но не Texas A&M с его нападением, которое было супер предсказуемым, вообще ничего не работало особо. И Хейнс Кинг ужасно провел матч. Их квотербэк. Ну, все было плохо, на самом деле, вообще. Да и защиту, на самом деле, вроде пропустили немного, но тоже как-то хвалить особо не за что, если честно. Потому что ну, они позволяли Appalachian State нападению долго находиться на поле и спокойно там контролировать время игры. Поэтому, ну, полный провал команды Джимбо Фишера, очередное разочарование Техаса Эндем, опять уже все там, опять команда underachieved, опять несоответствие таланта и на бумаге и продакшена на поле. Ну, в общем, уже у всех начался траур и, в принципе, по делу, потому что все выглядело плохо. Наверное, я думаю, что после такого перформанса Хейнс Кинг вполне может присесть и Макса Джонсона выпустить, которого они по трансферу взяли из LSU, в принципе, хорошего квотербека, потому что если нападение каких-то значительных улучшений не случится, вот уже в ближайшие дни, то тогда, не знаю, Эггис с таким нападением, ну, против Майами очень сложно будет что-то сделать, потому что, да, мы, конечно, не знаем еще истинный уровень нынешнего Майами, потому что их два первых соперника были достаточно простые. Но, по крайней мере, талантом Майами все равно заполнено больше, чем Appalachian State. А потом еще через неделю игра с Арканзасом. То есть, если каких-то улучшений не будет у Техас A&M, то реально можно сезон с 1-3 начинать. Ну, а там еще впереди Алабама. Там, ну, в общем, может быть, все совсем печально.
Ну, ладно, Андрей, что ты совсем печалишь? Ну, давай, ладно, по-хорошему. То есть, ты думаешь, что это какая-то уже серьезная проблема, и как бы такие уже у тебя похороны, можно сказать, тикоцентом. То есть ты не веришь, что эта команда может прибавить?
Нет, я верю, что эта команда может прибавить, и я жду, что это уже произойдет в ближайшем матче. Я надеюсь, что это произойдет, потому что, ну, хочется, чтобы Техас A&M был силен, что их, ну, опять же, набор игроков, набор тренерского штаба наконец-то выдавал хорошие результаты, которые соответствуют уровню программы. Но не видим это. Джимбо Фишер сказал, что вот, да, мы понимаем, что нападение плохо, будем менять схемы. Ну, посмотрим, как они поменяют. То есть я их, конечно, не хороню, безусловно, я их хороню уже как претендента на плей-офф, конечно же, потому что, ну, то, что они все оставшиеся матчи выиграют, конечно, это невозможно, даже если Техас A&M супер сильно прибавит. Но пока что картина очень печальная. Ну, Appalachian State, да, опять же, после того безумия, которое они устроили Северной Каролине, вот такой вот сухой матч выиграть, такой низкорезультативно, конечно, тоже было немножко удивительно смотреть. Но это в первую очередь, конечно, все идет от проблем Texas A&M в нападении. А Appalachian State сыграли свою игру и как бы все заслуженно победили.
Ну, туда и переедем в South Bend, где Notre Dame, Fighting Irish, проиграв первую игру в великолепной такой борьбе против Ohio State, ведя по ходу матча, дома принимали Marshall Thundering Herd и проиграли им счетом 26-21, и то там этот тачдаун, да, был в самом конце игры, за 14 секунд до конца, то есть тут уже было понятно в конце четвертой четверти, что как бы нас ждет апсет. Также трехтачдаунным фаворитом в 21 очко Нотр-Дам шел в домашнем матче. Ну, у Нотр-Дама как будто, знаешь, вот как-то Нотр-Дам мне проблема объяснить проще, знаешь, Андрей. То есть как-то вот мы приняли ругать Келли, что вот никогда у Нотр-Дама квотербека, и как бы важные игры Нотр-Дам может проиграть из-за того, что опять накосячит квотербек. И вот прям Бакнер это вот, не знаю, продолжение Яна Бука и прочего. То есть, возможно,
Ян Бук намного лучше, чем Бакнер, намного лучше.
Ну, средний квотербек, который, как бы, ну, вот не пошла у него игра с самого начала как-то. Ну, то есть не получалось в первой половине абсолютно ничего у Нотр-Дама, и не смогли дальше они никак переключиться, включиться, как-то что-то исправить в своей игре. И результат, ну, не то чтобы закономерный, просто, ну, Бакнер — это точно не квотербек Нотр-Дама нормальный. Посмотрим, что будет через неделю уже.
Ну, Бакнера через неделю уже не будет. Бакнер был до конца сезона из-за травмы. Ну, Дрю Пайн, честно говоря, тоже особо не впечатляет.
Не, ну, понятное дело, не, именно что смена квотербека, она, я думаю, без травмы произошла бы.
И... Ну, может быть, да.
Да. Ну, а по Маршалу, слушай, ну, интересно, что команда начинает сезон 2-0, да, пообсуждали мы в анкете, что очень сильный дивизион у них, восточный. То есть, скорее всего, там все команды друг друга поубивают, но уже это неплохое резюме у Маршала такое в начало сезона. Посмотрим, как оно, конечно, дальше будет. Ну, как тебе квотербек Колумбии?
Хорош. Ну, по крайней мере, Ну, он несколько очень, конечно, классных бросков сделал, особенно вот в тачдаун, когда он нашел принимающего, вот какой-то был, по-моему, как раз вот последний тачдаун Маршалла. А, нет, не последний, последний тачдаун нападения, потому что последний, в принципе, тачдаун, это был пик-сикс, который сделал он, Стивен Гилмор, это брат Стефана Гилмора, ну, звезды NFL, вот тоже игрока секондари,
кстати. Я только потом, как бы, когда, знаешь, уже по ходу игры такой думаю, блин, знакомая фамилия, сразу вспомнил того парня из Техастека. Но меня удивил тот факт, что он уже практически шестой год играет, Андрей. Потому что он в Utah State в 2017 году был редшортом, он не играл, конечно, но потом провел два сезона в Utah State, потом два в Техастеке, и теперь он в Маршалле, видимо, заканчивает студенческую карьеру свою.
Ну, Маршалл, опять же, через вынос очень хорошо давил, там, Лейборн, их даже не основной раннинбэк, на самом деле. Основной раннинбэк травмирован. Но, тем не менее, он набрал 163 ярда. 31 попытку, да, один тачдаун. Ну и, в принципе, как-то тоже Маршалл, ну, более целостно выглядел, чем Нотр-Дам. То есть просто там, может быть, статистически примерно равная игра. Но все равно как-то у Маршалла все более четко работало. И все более плавно как-то. У Нотр-Дама как-то все равно бигплеи сменялись какими-то просто несколькими драйвами, вообще безликими. То есть как-то вспышками Нотр-Дам играл, а вот Маршалл действительно более целостная команда. У Нотр-Дама проблемы с нападением очевидны. Как бы. Ну, мы по первому... В первом матче это списали во многом на то, что защита Огайо Стейт сильна, но здесь как бы
а уже и на Маршалле. Защита Маршалла сильна просто.
Защита Маршалла сильна, безусловно, но все равно как-то Нотр-Дам там раньше была, да, там с квотербеками всегда было не очень последние годы, но все равно там как компенсировалось это там хорошими раннинбеками, там неплохими принимающими. Ну, а онлайн, понятно, навсегда элитная Нотр-Дам, в принципе, была. Но тут как-то и раннинбеки новые вообще не впечатляют, никого особо не выделишь. Из принимающих, наверное, ну вот Майкл Майер, тайтенд, это их главный, собственно говоря, плеймейкер. И чуть ли не единственный элитный вот игрок, который действительно может тащить нападение. То есть вот у него с Бакнером, вот у них какая-то химия еще есть. И вот они, по сути, вот вдвоем и как-то и двигали это нападение. Ну, точнее, Майер двигал после передач Бакнера. Все остальные как-то были в тени, и они уже в тени не первый раз, не первый матч, соответственно, и... Короче, не знаю, как-то вот проблема вот видится у Нотр-Дама, что даже не в каких-то там схемах, и которые не работают, очевидно, безусловно, а то, что просто как-то недостаток таланта общего. И что это удивительно, конечно, но вот имеем то, что имеем. Вот, и поэтому Нотр-Дам вроде как мы видели хорошее достаточно расписание, что команда, в принципе, может претендовать на 10 побед. Ну, очевидно, что сейчас уже это будет сделать сложно с таким стартом. И тем более еще впереди игра с Бригем Янг, который хорош.
Да слушай, сейчас еще... игра с Калифорнией, о, да. Которая тоже 2-0 идет так-то.
Да, потом игра с Северной Каролиной, где точно нападение понадобится, потому что там-то вообще безумные люди в атаке. Северная Каролина, она может накидать кому угодно очков, сколько захочет, как говорится. И, ну и про Клемсон и Южную Калифорнию мы не говорим даже. То есть сезон такой намечается. Непростой. Маркуса Фримена первый, да.
Но он уже непростой сезон.
Да, уже, это он первый тренер в истории Нотр-Дама, который начал с 0-3. Так что уже такой... Ну, не скажу, что, конечно, на него какое-то давление оказывается, но, конечно... неприятностей много, прямо скажем. Ну, Sunbelt, вот Маршалл, да, тоже поднимает величие Sunbelt, перешли из конференции USA, и вот тоже подняли уровень, и вот тоже молодцы, что сказать, Thundering Herd. Вот, давай, можно тогда еще, если мы дальше величие Sunbelt обсуждаем, то еще и зацепим здесь не апсет, но не сеянной команды, но который на самом деле повлиял за собой, потянул за собой многие вещи важные. Это про победу Джорджи Саузер над Небраской.
Да, это неожиданная игра. Там, ну, во-первых, как бы от Небраски уже мы не знаем, чего ожидать. И каждую неделю, каждый год наша команда продолжает удивлять, и когда казалось бы, что уже нечем удивить, она умудрилась в дикой перестрелке на Memorial Stadium проиграть дома Джорджи Саузерн. Причем там смешной этот скриншот выкладывали, что там за всю историю там что-то 150 побед, 0 поражений у Небраски, когда она дома набирает 35 плюс очков и выигрывает обязательно, как бы. То есть, ну, как бы, опять же, эти телевизионщики откуда-то там достают эту непонятно откуда взявшуюся статистику, смешно тебе ее выкидывают, а потом команда проигрывает как будто бы специально. И это, конечно, смешно было. Ну, игра сам себе очень крутая. Хайлайты невероятные просто. Особенно там концовка этой четверти, четвертой, просто там сначала тачдаун Небраски долгожданный, потом великолепный драйв уже в свою очередь Джорджи Саузерн, поражение. Небраска 1-2, но что самое главное?
Что самое главное? Самое главное, что Скотт Фрост аут, все. Не стали ждать 1 октября. То есть, если мы говорили, что Техас A&M заплатил по очереди 1,5 миллиона и проиграл, то Небраска за это поражение, по сути, заплатит 16,5 миллионов примерно. Около полутора, там 1,4, по-моему, Джорджи Саузер. И 15 миллионов Скотту Фросту неустойки еще заплатят. То есть, конечно, наверное, одно из самых дорогих поражений в истории колледж-футбола у нас случилось у Небраски. Но, на самом деле, тайминг очень любопытный принятия решения, потому что так структурирован контракт был у них, у Фроста с Небраской на последний год, что если все плохо, то после 1 октября сумма неустойки снижается в 2 раза, то есть 7,5 миллиона. То есть, по сути, в принципе, ну что Небраски уже ловить после такого старта? В следующей неделе Оклахома, ну они, скорее всего, эту игру тоже проиграют. Вот. Потом боевик, и как раз 1 октября матч с Индианой. Ну ладно, там, Андрей, вообще без разницы.
Новый ТВ-контракт заплатит, что ты переживаешь.
Да это понятно, но, блин, ну все равно как-то. Почему увольнять сейчас? Ну, хотят спасти сезон этот, ну не знаю.
Ну что, давай вспомним просто, что это 16-31 за 5 лет в Небраске и 10-26 внутри конференции. Настолько для меня Скотт Фрост уже в голове как тренер абсолютно бестолковый неудачник, что даже тяжело уже вспомнить, что в 2017 году вообще-то он привел команду группы 5 к национальному чемпионству. И ты уже просто про это даже не вспомнишь. Увы, ему придется, понимаешь, снова возвращаться, видимо, в группу 5 и свою легаси возвращать уже, не знаю. Можно вернуться в UCF, кстати, обратно.
Нет, там газ. Нельзя там газ вернуться.
Найдем у кандидата в итоге. Какого-то.
Найдем, конечно. Ну, на самом деле, да, грустно, что Скотт Фрост вот так вот с таким пафосом, с такими ожиданиями вернулся домой. И в итоге ее сейчас вот так выгоняют из родного дома.
Ну, не, ну это миллионами, слушай, хотя мы бы это обсуждали уже году в 20-м, будем честны, в 21-м, перед началом сезона. Ну, это просто, мне кажется, это и так история была слишком сильно затянута.
Да, это понятно, что почему бы, в принципе, можно было уволить и после прошлого сезона. Но там команда, конечно, как мы говорили, лучшая команда 3-9 в истории колледж-футбола. Сколько они близких матчей проиграли. И опять вот у них в близких в матчах в одно владение там вообще какая-то ужасная статистика у Фроста. Вот. Ну, да, у Небраски вот за этот период, который он руководит, побед, общее количество и побед внутриконференционных больше только, чем у Радгерс в Биг Тен. То есть вот такого дна достигли Корнхаскерс. Вот. Но что, ну, посмотрим, где, во-первых, окажется Скотт Фрост и когда, насколько долго у него будет пауза. Во-вторых, что будет делать дальше Небраска. Ну, понятное дело, что этот сезон уже будет работать временный тренер. А уже дальше будут кого-то искать, кого-то надеяться, что кто-то придет и вернет былое величие программе. Но можно отметить тот факт, что забавно, что Джорджи Саузерн же тренирует Клей Хелтон, бывший тренер USC, которого все тоже долго увольняли, и в итоге в начале прошлого сезона уволили. Он был первым тренером FBS, которого уволили в прошлом году, и сейчас он сделал Скотта Фроста первым тренером, которого уволили в этом году. Вот такая вот месть от Клея Хелтона и его команды.
Ладно. Поехали, наверное, заедем в ту игру, которая... как бы, от которой у нас были низкие ожидания, а получилось одна из лучших игр недели. Это Алабама Crimson Tide приехала к Техасу в гости к своим будущим соперникам внутри конференции. И, как мы там все говорили, я всем писал, ну, до перерыва посмотрите игру, а потом посмотрим. А потом на другой что-нибудь переключитесь. А в итоге приходилось эту игру смотреть без перерыва. Я тут, знаешь... Андрей, буду, честно говоря, краток, потому что, ну, как бы разбирать можно много чего, какие-то детали, но, наверное, вот то, что как в том году вот я восхитился Алабамой, что как она выигрывает эти игры, как вот есть вот этот вот какой-то момент того, как у них вот все получается, вот когда казалось бы, что уже ничего не получилось. Но сколько таких было моментов в этой игре, да? Ну, розыгрыш, самый, когда драйв, вот, последний драйв Техаса, да, когда они берут тайм-аут, остается там сколько еще до конца игры? А сколько? 3-10. Остается там очень короткий кусочек, чтобы пройти там. Можно, ну, как бы убить еще времени, попробовать набрать первый даун. И нет, конечно же... какой там 3-3 был, да? С Техас, на Техас был.
Надо сейчас открыть play-by-play уже так сейчас.
Да. Ну, там было, помню, все, я вспомнил, там было 3-3-3, и помнишь, они взяли тайм-аут как раз. Точнее, по-моему, взяла его даже Алабама, если я правильно помню. И там, ну, как-то можно было розыгрыш провести, и там получился сек сразу же на минус 7 ярдов, который чуть ли не откинул вообще Техас от филдгола. Ну, благо дальний филдгол Оберн забил.
Оберн, да, забавно.
Ну, а после этого, конечно, розыгрыш, где как бы тоже был быть сек на Брайсе Янге, который бы откинул бы их, убил бы им точно секунд, наверное, 20 игрового времени, откинул бы их очень далеко от филдгола, и как просто Янг вырывается. И это только такие мелочи, которые произошли в конце игры, которые так сильно повлияли на этот матч, который, ну и правда, Алабама могла проиграть. Это, конечно, удивительно, но наверное, я так скажу тебе, Андрей, вот какой мой тейк, что как-то Алабама, конечно, продолжает выигрывать эти игры, это правда, но как-то вот с прошлого сезона, как все это началось, будем честны, у Алабама становится таких игр как-то уже много. Тебе вот не кажется, да, что да, как бы нет вот этого, нету должной уверенности, как раньше, что Алабама... по всем едет катком, по тем командам, которым должна пройти, и по Техасу, поэтому, наверное, тоже должна была, ну, как минимум, выиграть уверенно, не с такой концовкой. И да, и у вас есть Брайс Янг, у вас Брайс Янг в самый важный момент проведет вам крутой драйв, потому что к Себану идут лучшие проспекты. Это как бы тут и решает, да, рекрутинг команды вот в этом. Но ты не можешь только себе близких игр позволять, потому что, ну, по ходу сезона тебя это где-то догонит, и, ну... Например, вот сейчас сравниваю Алабаму и Джорджию. Для меня Джорджия, ну, прям, не знаю, на голову серьезнее выше.
Не, сейчас Джорджия, конечно, выглядит как лучшая команда в нации, безусловно. Причем Джорджия выглядит лучше и в защите, и даже лучше в нападении выглядит, я бы сказал. Вот. Хотя, конечно, мы вернемся к матчу Джорджии еще, где там вторая половина была неубедительная. Но Алабамы... Но Алабама плохо очень играла, будем честны. Было все достаточно, ну, не печально, конечно, но в нападении было очень много проблем. И там Брайс Янг, ну, он тащер, конечно, он показал в конце это в очередной раз. Ну, такое ощущение, что действительно, вот про что я говорил, что у Нотр-Дама не хватает элитных плеймейкеров. И такое ощущение, что в нынешнем ростере Алабамы тоже, ну, по меркам Алабамы, не хватает элитных плеймейкеров. И вот в этом матче это бросилось в глаза, потому что, ну, конечно, мы можем говорить о том, что, конечно, только вторая неделя, там все соберутся, все заиграют. Вполне это не исключаю. Но если мы берем конкретно эту игру, то вынос, ну, практически не работал. Если вот только вот Маклеллан, его длинный тачдаун на 81 ярд, это больше половины за один в одном розыгрыше, это больше половины всех выносных ярдов Алабамы за матч весь. И на пасе, в принципе, тоже было все очень печально. Вот эти новые принимающие, Холден, Брукс, да, там, Бёртон, Лату. То есть они что-то могут, но вот не видно, что они прям делают, могут делать разницу. Как вот все ресиверы практически Алабамы в предыдущие годы делали. То есть среди них пока что не видно новых там Джеймисона Уильямсов, там Мэтчи, там Раксов, там, я не знаю, Джерри Джуди, там и там Девонта Смитов. Вот. То есть это просто, ну, парни, которые, да, действительно талантливы, могут играть, но как бы с ними вообще у секондари Техаса никаких проблем не было. Лучшим принимающим Алабамы в этом матче был Гибс, это, ну, раннинбэк. Он действительно там несколько очень хороших приемов сделал, стал там с отрывом самым, ну, наибольшее количество ярдов набрал на приеме, ну и тачдаун оформил на приеме тоже. То есть как-то вот так вот, и этот вопрос на самом деле достаточно серьезно стоит, потому что, ну, даже вот в тех провальных матчах Алабамы, ну, не провальных, а таких сложных матчах Алабамы в прошлые годы, все равно виделось, что там кто-то из этих там принимающих там какой-нибудь выловит там чудесную передачу и там потащит за собой. В любой момент это может произойти. Вот тут вот как-то вот, не знаю, вот ни один из нынешних принимающих Алабамы мне прям вот пока что не видится действительно каким геймчейнджером. А на одном Брайсе и на его мастерстве. Ну, Алабама, конечно, может уехать и довольно-таки далеко, но для национального чемпионства этого, наверное, будет недостаточно, прямо скажем. Ну, еще плюс защита на самом деле. Ну, тут даже вопрос не по ее уровню, хотя, конечно, как Техас в первой четверти до травмы Юерса просто глубокими передачами на Ворфи разрывал эту защиту, это секондари, там им никто ничего не мог с Уорфи поделать. Это выглядело тоже достаточно так странно. Но еще плюс, конечно, у Алабамы были огромные проблемы с игровой дисциплиной. 15 нарушений, это вообще тоже никуда не годится на самом деле. И это, ну, это худший показатель в эру Сэбана. Никогда столько много нарушений Алабамы не было за игру. И, короче, на самом деле Алабама сделала очень многое, чтобы эту игру проиграть. И я думаю, что если бы Юерс оставался бы квотербеком бы Техаса бы до конца матча и играл бы так, как он начал эту игру, то есть там вообще очень спокойно себя чувствовал, там вообще свободно, никаких там проблем, никакого давления не испытывал, просто раз за разом находил принимающих там глубокими передачами, я думаю, что Техас бы выиграл эту игру, если бы Юерс оставался здоров, но, к сожалению, он получил травму после жесткого достаточно захвата Далласа Тернера. Потом вышел Хадсон Карт. Не сказать, что он провалился, конечно, но он выглядел, наверное, ну, не так явно, не так хорошо, не так убедительно, прямо скажем, как Юерс в своем отрезке. Ну и за что можно похвалить Алабаму, это за то, что Биджена Робинсона они, в принципе, хорошо очень нейтрализовали. Он один тачдаун он сделал, но в целом он такие биг плей не давал особо и таким большим фактором не стал.
Да. Ну, давай тогда проедем, наверное, еще по четырем играм таким крупным, которые можно обсудить более-менее подробно. И предлагаю, наверное, начать с игры Теннесси против Питтсбург Пентерс, в которой Теннесси великолепная игра, в которой волонтеры выиграли в овертайме счетом 34-27. И овертайм был довольно интересный, как там драйв Питтсбурга просто в овертайме, мне кажется, минут 5 шел там с четвертыми даунами совсем, но в итоге не получилось ничего у них. По самой игре отличная такая перестрелка, отличная концовка такая же игры. Лидеры менялись по очереди всю игру. Игра абсолютно, ну, как бы держала в напряжении все 4 четверти, 2 толковых квотербека, ну, хотя, конечно, Словис и в итоге не провел всю игру, но вот Хукер, мне прям понравился, хотя, конечно, вот то, что второй год за ним наблюдает, конечно, процент комплитов вызывает вопросы у него, но игра такая. Но, наверное, еще вот что удивительно, Андрей, что ждал более результативного матча, то есть в целом 34-27 довольно результативно, но все равно думал, что к 40 очкам каждая команда наберет как минимум. Но там вторая половина такая оказалась низовой после такой результативной первой. И волонтеры 2-0 на самом деле. И как-то вот сезон их реально уже заиграл красками. И вот кажется, что, блин, ну а почему бы и правда не в этом году? Потому что сейчас дома Экрон, что в принципе 3-0. А потом уже там интересное состояние. Там и Флорида, и ЛСЮ, и Алабама. Там уже и проверим их. Ну, в целом, короче, уже потихоньку Теннесси, я думаю, выстроилась та команда, о которой мы с тобой все обещали, что наконец-то их сезон, и, возможно, ну... Понятное дело, что тут, наверное, речь не идет о какой-то там победе в конференции, но о том, чтобы там до конца бороться за это, и там, возможно, сезон 10 побед, почему бы и нет.
О, ну это хороший тейк, ну я не против, мне Теннесси, в принципе, нравится, но не понравилась, конечно, вторая половина от них в этом матче, особенно в нападении, 3 очка всего набрано, это, конечно, не то, чего мы ждем от Теннесси, от их атаки, которая в первой половине выглядела хорошо, 24, в принципе, все нормально, Хукер хорошо играл, ну вот во второй половине защита Питтсбурга реально вчистую переиграла. Нападение Теннесси, честно говоря, если бы Словес не получил травму и вторую половину бы не играл Петти, и причем он уже там в концовке тоже там хромал очень жестко, потому что ему тоже там прилетело несколько раз. Если бы Словес оставался и Теннесси бы так перформил бы в нападении во второй половине, вполне возможно, что игра бы закончилась совсем с другим результатом, потому что Петти, он очень долго втягивался. Потом в конце он, конечно, сделал такой героический драйв на одной ноге, где Питтсбург оформил свой тачдаун на четвертом дауне, сравняв счет и переведя игру в овертайм. Вот. Но, опять же, конечно, если бы Словес был на поле, возможно, Питтсбург бы и дожал бы во второй половине, потому что защита Питтсбурга отлично отыграла вторую половину. Но все-таки Теннесси в овертайме дожали. И... Ну, опять же, вот сложно сказать, заслуженно, не заслуженно, потому что так очень много нюансов, и, в принципе, игра и статистически достаточно равная получилась. Вот, но вот вторая половина меня немножко огорчила в исполнении Теннесси. Питтсбург, ну, в силу обстоятельств, в принципе, сыграл, наверное, на максимуме. То есть за это поражение, в принципе, их, наверное, критиковать особо не стоит, тем более, что у них не было всю вторую половину овертайм основного квотербека, то есть они боролись до конца, защита сыграла отлично, в нападении очень вынос хорош был, где там Абаниканда там очень много бигплеев делал, так что очень игра понравилась, вот, и, конечно, посмотрим, там не видел я апдейтов по здоровью Словеса, а, кстати, про Юерса, когда мы обсуждали Техас и Алабама, я не сказал, что он вроде как выбыл аж на 6 недель. Это грустно, конечно. То есть, скорее всего, матч с Оклахомой для него мимо. Вот. Ну, по Словесу, я пока не видел никакой информации, насколько он выбыл. Ну, от этого будет, конечно, очень сильно зависеть дальнейшие перспективы Питтсбурга, сколько он пропустит. Ну, а Теннесси, да, пока что все нормально. Опять, ну, Экрана не обыграют, понятное дело, и потом уже, да, начнутся такие внутриконференционные уже жесткие разборки.
Да. Давай заедем в Флориду, в Свомп, где Гейтерс принимали дома Кентаки. И, конечно, ну, для меня лучше всего, конечно, знаешь, вот что вот по просторам Твиттера лаза, самая смешная картинка — это такое надгробие, где этот Ричардсон Hype Train, и, типа, знаешь, первая неделя, вторая неделя, типа, закончилась. Ну, удивительно, что случилось с Флоридой, с атакой Флориды во второй половине. 0 очков просто. Кентаки переломили игру и выиграли 26-16. Там как бы даже без вариантов как-то концовка выглядела, что Флорида ничего не получит. Там еще и Ричардсон бросил пик-сикс. Ну, совсем да, не задалась игра. Вот для меня, знаешь, что удивительно, что на прошлой неделе, помнишь, сколько он набегал? Почему вообще он не пытался это делать, потому что у него, конечно, было 6 выносных попыток на 4 ярда, то есть меньше, чем ярд розыгрыш. Ну, как-то, ну, у него толковые ноги, то есть у него же получалось это на первой неделе. Не знаю, то ли это геймплан, то ли он сам как-то не получался. Ну, потому что, нет, давление Кентаки было отличное, конечно, да, но в целом и недели ранее, то есть все у него получалось, и под невероятным давлением, ну, и Удивительно. Ну, не то, что удивительно, как бы, боже мой, обсуждали, как я говорил, что не удивлюсь, если Флорида проиграет, Кентаки выиграет, но именно беззубость вот эта, беззубость аллигаторов, вот у них на эмблеме столько зубов у аллигатора, на поле не было ничего.
Хотя в целом вынос, в принципе, ну да, конечно, Ричардсон бы не помешал, но в принципе и Джонсон, и брат младший Этьена, они, в принципе, неплохо выглядели, но этого недостаточно оказалось. При всем при том, что Кентаки, в свою очередь, ну, Левис тоже сыграл далеко не выдающийся матч, прямо скажем, то есть от него тоже ждут. Он, конечно, несколько там крутых бросков сделал, там показал, что там не зря его достаточно высоко котируют в плане каких-то драфт-перспектив, но все равно ошибок было предостаточно, и точность передач не впечатляет, ну, общая статистика тоже. И не было, опять же, основного раненбека. Криса Родригес уже вторую игру играл. Но Смоук его заменил достаточно неплохо. Вот. И, ну вот, Кентаки, опять же, да, защитой передавили, а нападение, ну, то, что вот выдали то, что смогли. Потому что защита Флориды, в принципе, тоже была хороша, постоянно давила. Ну, вот, этого и хватило, в принципе, для победы. Опять же, для победы с запасом, что, наверное, удивляет. Опять же, после того, как мы были впечатлены так от выступления Флориды против Юты, которая сильна все равно, несмотря на поражение. Ну, Флорида, как бы, ну, команда строится, как бы, ждем следующих матчей, посмотрим. То есть, возможно, у них будет весь сезон такой. Где-то весь талант заиграет, они там кого-то удивительно обыграют, а потом на следующей неделе все будет вообще по другому сценарию, все будет печально. А Кентаки все-таки более такая команда уже. Там тренер стал их самым побеждающим тренером в истории программы. Ну и как-то и квотербек уже опытный, ну и как-то вообще команда собрана. То есть, и как мы говорили, в принципе, в предсезонке, что, наверное, даже Кентаки фаворит на второе место в восточном дивизионе, потому что, ну, есть Теннесси, конечно, но все-таки посмотрим. Ну, Кентаки, как мы говорили, расписание попроще, но еще увидим, в общем. Но в любом случае, Wildcats молодцы. Опять же, дальше, да, расписание хорошее, и могут и дальше накатывать, и они ворвались в топ-10, да, по итогам недели. Ну, в принципе, они там могут долгое время оставаться.
Да. Так, давай заедем в Стэнфорд, где кардиналы принимали USC. Ну, ну и, наверное, начался уже хайп, я думаю, по USC потихоньку. И по Калебу, которого там матч просто великолепную игру провел, накидав 4 тачдауна. И по Райли, который закончил эту программу в этом году, ну и, помимо всего прочего, собрал вокруг себя вот этих всех звезд, многих из своей бывшей команды Оклахомы. Ну, как-то итоговый счет отражает, не отражает происходящее на поле. Там USC, ну, с запасом выиграли. Счет был там 35-14, даже сколько там, даже 41-14 по ходу игры. И там два мусорных тачдауна в четвертой четверти, это такое. То есть там USC плюс 30 спокойно выигрывали, как бы без вариантов в этой игре. Слушай, ну, как бы я считаю, опять же, что такой прям уж сильный хайп развить не стоит, потому что, ну, Стэнфорд, очевидно, слабая программа. Ну, как бы не слабая, но средняя программа Pac-12. То есть это победа тоже не воспринимать. Но тот факт, что Калеб очень хорош, и что видно, что какой-то identity рисуется у этого USC, который очень похоже, мне кажется, становится на оклахомское ID. То есть, да, вот это вот очень высокое, высокорезультативное нападение. Посмотрим, поглядим. Но дальше такой довольно щадящий календарь у троянцев. Как бы хайп-трейн у меня начался уже, посмотрим. Я думаю, через 2-3 недели, если там будет все хорошо, 5-6-0 будет эта команда идти, я думаю, что уже можно будет и начинать ее как такого скрытого претендента на плей-офф рассматривать.
Ну, мы ждем 15 октября матча с Ютой, это понятно. Как бы там будет такая уже серьезная, наконец-то, проверка. Потому что дальнейшее расписание... Ну, вот Fresno State, на самом деле, кстати, на защиту будет интересно посмотреть USC против Fresno State, потому что, да, там все говорят, вот, с Райсом 3 пиксикса, там, со Стэнфордом тоже у них защитных моментов очень много классных было. И, кстати, ну, и с одной стороны, да, кажется, что со Стэнфордом счет по игре абсолютно, и даже, наверное, USC должны были крупнее побеждать. А с другой стороны, ну, Стэнфорд два очень хороших драйва в Red Zone просто из-за своих потерь не использовал. Возможно, на месте Стэнфорда будет команда посильнее, то, ну, соответственно, из этих драйвов были бы, ну, какие-то очки можно было набрать, а не так вот терять мячи достаточно бездарные. Возможно, было бы все не так просто. Вот. Ну, да, Калеб крут. Наверное, сейчас претендент на Хайсмана номер один, если мы так Хайсман апдейт после второй недели делаем. Вот. А Джордан Эдисон отличный матч провел. Ну, в принципе, все плеймейкеры отлично сыграли. Дай на выносе был хорош. То есть, ну, в принципе, да, все работает. Ну, конечно, вот то, что с USC повезло очень с календарем, что действительно они могут вкатываться и нападение так сыгрываться на достаточно соперниках там среднего или ниже среднего уровня. И защита, опять же, тоже сыгрываться и какие-то схемы изучать. И что вот к матчу с Ютой действительно уже команда подойдет уже более-менее собранной. Потому что если бы, грубо говоря, уже через неделю бы играли с Ютой они, то у меня было бы меньше уверенности, что USC там спокойно эту игру заберет. У меня, в принципе, сейчас такой уверенности нет, потому что я Юту все еще достаточно высоко котирую. Но к 15 октября действительно команда может прям очень сильно добавить и действительно быть уже главным претендентом однозначно на победу в Pac-12 и там чуть ли не там претендент на плей-офф, ну что в принципе уже сейчас USC говорят, что вот путь открыт с учетом того, что Юта типа не впечатляет, а Нотр-Дам плох, ну с кем там еще играть, ну вот. 13-0 уже на бумаге прям уже записаны практически. В общем.
Ну, мы это от USC, понимаешь, слишком часто выглядели.
Да. Ну, как-то вот сейчас уже все верят, что вот тренер хороший, игроки, что вот все сейчас. Вот, вот все говорят, что Техас вернулся. Вот Алабаме проиграл, но Техас вернулся. Вот. И что даже их в посев респекнули им за поражение, и в посев их подняли. И что вот USC. В общем, все вернулись. Только Небраска не вернулась. Вот. А так все вернулись.
Да.
И это хорошо. Это хорошо.
Место плей-офф расширяют.
Да, чтобы все вернулись.
Чтобы все уже вернулись. Да. Вот для этого это и сделано, что все подтягиваются mm-hmm. команды. Ну и Бейлор Бэрс приехал в гости к Бригам Янгу. Тоже прикольная игра. Бригам Янг в четвертой четверти забуксовал. Концовка тоже великолепная. Промазанный филдгол Бригам Янга. Потом два раза кикеры обменялись промазанными филдголами в первом овертайме. Ну все как надо. В итоге тачдаун Бейлора, двухочковая конверсия была смазана, ну и этого было достаточно. И Бригам Янг начинает сезон 2-0. Бригам Янг опять мы хвалим. Опять они в посеве подросли. Теперь у них вот выездная игра против Орегона очень интересная. Ну, посмотрим, что с Кугуарс будет. Это интересное начало сезона от них точно. Они уже какой сезон так стартуют. И может быть и Бригам Янг вернулся.
А Бригам Янг никуда не уходил, он прям прибавляет. Калани Ситаки прям вообще отлично работает. И удивительно, на самом деле, что он еще так долго там сидит. Ну, ему, видимо, все нравится, он постоянно продлевает контракт, но... Ну, и сейчас тем более, в принципе, это логично, потому что Бригам Янг со следующего года будет играть в Big 12, так что, в принципе, уже... Почему бы действительно продолжать и не продолжать строить элитную программу. Ну да, Бригам. Я, в принципе, от этой игры как и ожидал, что она будет не очень результативной. Я даже когда видел Total 52, я думал, скорее всего, меньше будет. Такая вязкая игра, такая силовая, с большим давлением на квотербека. В принципе, так и получилось, что Шейпен, что Холл для них была такая непростая игра. Но Холл, конечно, поярче выглядел, прямо скажем. И как там один тачдаун они очень после такой трюковой комбинации разыграли. Это было тоже очень классно. Вот, ну, конечно, мне Бригам Янг побольше понравился. Я считаю, что, в принципе, выиграли по делу. Но, конечно, игра была такая... Скажем так, кто меньше критических ошибок допустит, тот и выиграет. И вот Бригам Янг, конечно, мог выиграть и в основное, там, потому что кикер же два подряд не забил. Филдгол сначала в основное на победу, потом в овертайме. Вот. Но как-то вот Нотр-Дам, возможно, из-за того, что Бейлор все-таки как от победителя Биг 12, как от более высокосеянной команды, все-таки ждал чуть большего, а Бригем Янг все-таки для меня шел небольшим андердогом в этой игре, пусть. Но вот как-то мне игра понравилась, но Бригем Янг как-то более приятное впечатление оставил и считаю, что выиграл по делу.
Да. Давай теперь пробежимся по всяким разным результатам, потому что тут есть просто что в шутку обсудить, что не в шутку, но... Ну, Арканзас против Южной Каролины из интересного, что Ратлер там вроде бы...
Ратлер опять не очень, опять.
Да, да, вроде бы как по статистике неплохо, там 380 ярдов тачдаун, но на самом деле все неплохо. Не так хорошо, и как-то сдулся наш парень.
На третьей неделе с Джорджией играть. Не завидуем.
Не завидуем, конечно. Северная Каролина — единственная команда в нации, которая идет 3-0. Это важный момент.
Ну опять на так на тоненького вообще.
Да.
Опять команда Sunbelt с того самого восточного дивизиона. Замечательная команда. Джорджия стоит идет 0-2, но она с Южной Каролиной очень долго сопротивлялась на первой неделе. Кстати, о Ратлере, да. И... На этой неделе тоже. То есть вроде как начиналось у Северной Каролины отлично, 21-3, а потом уже проигрывали, 21-28, но потом в четвертой четверти дожали все-таки. Да, так что. Ну, веселая команда, как бы, что тут сказать. Такие тоже должны быть, которые ни на что особо не претендуют, но каждый матч — это
нечто.
Там, зрелище, да, да. Да.
Хартман вернулся в Wake Forest и накидал 4 тачдауна в победе над Вандербилтом 45-25. Ну, слушай, Вандербилт, смотрю, очки начал набирать, так что в этом году это, видимо, не такая проходная команда, как всегда.
Ну, наверное, да, но Wake Forest молодцы, как бы свою выигрывают. Сейчас у них тоже, по-моему, игра будет такая, достаточно простенькая, но потом на четвертой неделе Клемсон к ним приедет домой. Вот это будет, конечно, интересно посмотреть.
Ну, а сам Клемсон обыграл Фурман там 35-12, но, как я понимаю, это тоже не выглядело, судя по...
Да.
Потому что писали эксперты после игр, это не выглядело впечатляюще. Это победа, поэтому тут ставим знаки вопросика. Висконсин в Мэдисоне проиграл Вашингтон Стейту, наверное, тоже одна из таких неожиданных результатов. Висконсин мы относительно хайпили на победу, но сразу же. Начать сезон с поражения, Вашингтон Стейт уже 2-0.
Да, 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 и Висконсин как будто опять прошлогодний матч сыграл. Нападение все было очень печально. Мерц был плох. Аллен, раннинбэк, ну, тоже не сказать, что выдал свою лучшую игру. Так, не провалился, но и не феерил. Ну, защита у Висконсина хороша, но для победы этого не хватило. Там Кэмерона Уорда, такого достаточно интересного квотербека в Вашингтон Стейт, они, в принципе, так неплохо лимитировали, но этого оказалось недостаточно. Да, действительно, такой тоже апсет, неожиданный результат. Висконсин, да, из топ-25 тоже улетел.
Да. Дальше небольшое овертаймовское безумие. Техас Тек тут обыграл Хьюстон с счетом 33-30, и потом в Твиттере очень сильно троллил Хьюстона и их тренера за что-то сказанное перед игрой. И западный Кентаки, извиняюсь, восточный Кентаки против Боулинг Грина. Счет игры 59-57, счет овертайма 21-19, 7 овертаймов было сыграно. И, в общем, Андрей, вопрос, работает ли эта схема с двухочковыми конверсиями или нет, если игры продолжают заходить в седьмой овертайм?
Нет, это ужасное правило, его надо отменить как можно быстрее, я считаю. Вот. А что касается матча Техас Тек Хьюстон, ну Хьюстон тоже команда вот такая вот. Сначала 3 овертайма с Техас Сан-Антонио, теперь 2 овертайма с Техас Тек. Но только если в тот раз им все-таки удалось вытащить, то тут не получилось. Ну тут тоже игра была такая, очень концовка феерическая была в четвертой четверти, что там... Хьюстон вышел вперед за 37 секунд до конца, благодаря филдголу. Потом Техас Тек, в свою очередь, сравнял, перевел в овертайм. Потом там какие-то в овертайме был длинный четвертый даун Техас Тек. Разыграл, по-моему, чуть ли не четвертый, 15, по-моему, что-то такое. Вот. Ну, короче, была жесть какая-то очередная от Хьюстона. И, ну, в этот раз вот не фартануло. Мы говорили, что Хьюстон может пройти сезон без поражений, но... Не получилось. Но, в принципе, все равно все в их руках. Хотя, нет, не все в их руках. Есть же теперь команда Sunbelt. Теперь главные фронтраннеры на новогодний бол точно. Как же.
Да, о том и речь. Iowa State обыграла Iowa с счетом 10-7. Айва вторую неделю подряд набирает 7 очков, но в этот раз хотя бы с помощью тачдауна. Петерс 92 ярда на пасе. Да. А их лучший выносящий 34 ярда на выносе. Потрясающая какая-то игра, что? И надо, видимо... Я как в прошлый раз не скачал хайлайты Айовы. Тут, знаешь, надо скачать и это тогда сразу.
Ну, там целый час будет веселье прямо.
Целый час веселье, да.
Да, и, ну, Мэтт Кэмпбелл выиграл первое райвалри, будучи главным тренером Iowa State. И Iowa State идет 2-0. Мы про эту команду, в принципе, ничего не говорили, потому что там практически весь состав их элитный. Там с Броком Парди и компанией ушли. Там сейчас, по сути, новая команда практически. Такой перестроечный сезон. Тем не менее, 2-0 пока что нормально. Главное, райвалри выиграли. Iowa, ну, видимо, что-то сын Ференса, который offensive координатор, ну, что-то не получается у него, наверное.
Он... Думаешь, две недели подряд по 7 очков что-то не получается?
Ну да, так, наверное. Схемы не до конца отработаны, скажем так.
Так, из интересного. Дальше пойдут команды, названия такие. Incarnate Ward обыграл Неваду. Вот. 55-41.
Кстати, Ward, quarterback из Washington State, он, кстати, трансфер из Incarnate Ward, так что...
Вот так вот.
Все связано,
но
все связано.
Из таких неожиданных результатов. Возможно, вы видели по хайлайтам Holy Cross Buffalo концовку, там Hail Mary с центра поля в концовке, с нулями на табло, Holy Cross поймал, Holy Cross 2-0, Buffalo неожиданно 0-2. Проиграв в том числе команде ФЦС. Ну, наверное, все видели и Канзас, Западную Вирджинию. Это впервые, по-моему, там в истории, или впервые за очень долгое время, что в овертайме, то есть как бы в игре случился овертайм, а команда выиграла как бы с двузначным 13 очков, да, потому что Канзас после своего тачдауна еще пик-сикс занес, 55-42, и Канзас 2-0 идет, кстати. И это их первая победа внутри конференции, там за... 6 или 7 лет, или за 8.
Нет, ну как, они же выиграли у Техаса в том году, уже тот самый матч, тоже, кстати, через овертайм.
Значит,
может, у Вест-Вирджинии они
значит,
выиграли.
Что значит, это, наверное, они начали...
Или гостевая.
Нет, я думаю, что они начали 1-0 внутри конференции, значит, первый раз там за лет 10. Возможно, тогда такая была статистика.
Ну, вспоминая, опять же, про Баффало, который идет 0-2, там же новый главный тренер Канзаса, это же Лэнс Леопольд, который ну, с Баффало хорошо работал. Ну все, вот, пришел. Человек, который выиграл, по-моему, на уровне третьего дивизиона национального чемпионства, второго, он в ФЦС что-то тоже выигрывал. Из Баффало хорошо работал. Вот, сейчас, похоже...
Канзас национальный чемпион, получается?
Ну, через какое-то время, да, если дадут поработать. А вот Вест-Вирджиния 0-2 и не убрал, он на самом деле так подвис очень прилично, на самом деле. Как, если будет опять очередной невнятный сезон, то, возможно, он станет для этого тренера последним в этой программе. Потому что мы, как вроде, хвалили Вест-Вирджинию за хороший достаточно матч с Питтсбургом, который не в самой концовке проиграли. Но тут, конечно, Канзасу проигрывать... Не очень приятно.
Гэбриэл и Оклахома выиграла у Кент Стейт. Из интересного, да, что там первый тачдаун они занесли в концовке второй четверти, а так проигрывали всю первую половину 3-0 Кент Стейт. В итоге итоговый счет 33-3. Это...
Ну да, ну Кент Стейт зато зарабатывает деньги. Они играли с Вашингтоном, проиграли на первой неделе, проиграли Оклахоме, заработали деньги. Сейчас они играют с Лонг-Айлендом, наверное, такая моральная победа. А на четвертой неделе играют с Джорджией. Так что, ну, они зарабатывают деньги. Футбол, так. Результаты на втором месте.
Что там еще? Оклахома, Стейт, Аризона Стейт. Оклахома 2-0 начала сезон. Оклахома Стейт.
Топ-10.
Топ-10 команд уже, да. Это тоже из интересного. Ну и, наверное, что еще такого, что было, наверное, уже и все. А, еще из интересного, что Айдахо вело у Индиана 10-0 к перерыву, но в итоге, конечно, проиграла, но начало было интересно. Это я из того, что подсмотрел в Твиттере, вот. Ну и кто еще? Да еще, наверное. А, ну и Орегон Стейт, сейчас он 2-0, обыграв Форест Стейт.
О, да. Там тоже... там на последнем плей тачдаун был с сиреной, да. Базер-битер.
И базер-битер был причем не пасом, а выносом.
Да-да-да.
Это тоже.
Игра эпичная была. Блин, я хотел посмотреть 30-минутные расширенные хайлайты, но что-то мне времени не хватило. Но этот момент я видел, да. Конечно.
Там, ну, в конце, еще с минут до конца сказать. Вышел вперед Фресно. за минуту. И за минуту они вот все поле 71 ярд прошли. Орегон Стейт занесли тачдаун. И даже в таком случае не бьется, да, если победа, не бьется экстра поинт.
Так, ну я еще хотел пробежаться быстро.
Фига себе, это еще что-то есть?
Конечно. Первый был матч Дюк северо-западный, очень интересный матч был. 31-23 Дюк выиграл. Дюк, кстати, идет 2-0. Все баскетбольные колледжи идут 2-0 практически. Дюк, Кентаки, Северная Каролина уже 3-0 идет, в общем. Похоже, Канзас 2-0 идет. Все, в общем, у нас смена, в общем, баскетбол начался вместо футбола, на самом деле. Там просто был момент, что северо-западный в конце уже... ну, проигрывал, и он, в общем, дошел, там, был, по-моему, 17 секунд до конца, что-то типа такого, и, ну, выносной розыгрыш, раненбэк северо-западного добежал до зачетки и выронил мяч, и фамбл Дюк его подобрал. Так бы был бы тачдаун, и, возможно, было бы еще что-нибудь интересное. Так, ну, еще Майами выиграли, ну, кстати, были проблемы, некоторое время потом выиграли. Вот Иллинойс Вирджиния счет меня достаточно удивил, 24-3. Вот это было, конечно, внезапно. А Бостон Колледж 0-2 начал сезон. Вирджиния Тек после поражения от Олд Доминиона реабилитировались, но Бостон Колледж что-то грустно. У них все. И еще вот в пятницу Луивиль тоже реабилитировался за разгромное поражение от этого. От Сиракьюза на первой неделе. Вот они у UCF выиграли пятничную игру. Вот, еще была прикольная игра... Армия Техас-Сан-Антонио. Тоже вот у нас Хьюстон, команда любителей овертаймов. И Техас-Сан-Антонио, который 3 овертайма играл с Хьюстоном, проиграла. Теперь вот играла овертайм с армией, но в этот раз выиграла. Вот. И еще был какой-то тоже результат, который меня поразил. Сейчас я его найду, где он был. А, это Юта Стейт, Вебер Стейт. 7-35. На секундочку, действующий чемпион Mountain West. И там, конечно, после 0-55 Алабаме, ну это ладно, 7-35 Weber State проиграть, это серьезно, конечно. А, ну еще мы про Мичиган не сказали, что Мичиган не пробил в 51,5 очко, всего выиграл 46, но там самое главное, что наконец-то Харба определился с квотербеком, и им будет Маккарти, как я, в принципе, и думал, вытеснил Макнамару, и теперь с Юконом будет феерить именно Маккарти. Вот. Ну, наверное, действительно уже, пожалуй, все, я так уже тут листаю, что-нибудь интересное уже, наверное, больше ничего не найду. Ну что, Джорджия Сэмфорд, мы сказали про это, что Джорджия во второй половине 3 очка набрала.
Вот. Да. Посмотрим, что
с Южной Каролиной теперь справится. А, первая победа, да, первая победа Брайана Келли в ЛСЮ. У Саузерна выиграли. Вот. Ну, наверное, да. Наверное, уже, пожалуй, будем двигаться дальше тогда.
Ну, будем двигаться к предстоящей неделе, но там, откровенно говоря, очень много игр, где команды играют с командами дивизионом ниже. Таких прям потрясающих вывесок. Ну, их прям серьезно нужно искать. И тут всего лишь две игры двух сейных команд между друг с другом. Ну и так, они, кто-то формально сейно, кто-то неформально. Ну, наверное, давай начнем с Юджина, где Орегон принимает Бригам Янг. Идет фаворитом 3,5 очка. Орегон как бы тоже. После первой недели мы эту команду помним одной. Все-таки такое жуткое поражение от Джорджии долго не проходит. Ну а с Западным Вашингтоном эта победа, знаешь, это тоже можно через пальцы посмотреть. Тут вопрос, знаешь... как бы, что нападение веселее, а что защита лучше. Орегон, кажется, в нападении выигрывает, но Бригам Янг, мне кажется, своим давлением может это нападение Орегона сломать. И я думаю, что игра будет очень близкая. Вот что-то подобное, возможно, что было между Бригам Янгом и Бейлором. И тут вот вопрос концовки, вопрос какого-то там мастерство каких-то отдельных игроков. Но почему-то мне кажется, что просто Бригам Янг своей более такой хорошей защитой должен эту игру выиграть. И как минимум точно за них буду болеть, потому что они 12-й сейн, и еще тут 3-0 зон начать. Для меня это, конечно, интересная была бы история.
Ну, как обычно, на самом деле. Главный фактор, наверное, этого матча — это квотербек Орегона, Бо Никс, как обычно. Вот. Какое у него будет настроение, какое он как он войдет в игру, это как всегда. Это что в Оберне было всегда так, что и, в принципе, в Орегоне так. Что с Джорджией ничего не получилось. На прошлой неделе с командой слабого уровня все было хорошо. Теперь вот снова команда серьезного уровня, сильной защиты. Вот посмотрим, как Бо будет, сыграет против Бригем Янга. Ну, вот действительно, кажется, с одной стороны, Орегон, наверное, по таланту лучше команда, безусловно. Но по целостности Бригем Янг лучше, потому что, опять же, тренер качественный, давно работает, есть исполнитель, есть хороший квотербек, есть, в принципе, ну, защита тоже достаточно цепкая, такая мощная. Вот, а Орегона, наоборот, новый тренер, и тоже вот мы видели, в каком ужасном состоянии, в ужасном состоянии на фоне Джорджии, скажем так. То есть это далеко, понятное дело, что не пиковые. Орегон, и до этого очень далеко им. То есть команда, по сути, в такой серьезной перестройке. Вот. Но, наверное, можно согласиться с букмекерами, что Орегон фаворит, потому что все-таки более хайповая программа, домашнее поле. Это вот два таких фактора, которые могут им на пользу сыграть. Но я с тобой согласен в плане того, что в плане симпатии, что я тоже буду за Бригем Янг, что мне нравится Каланис Итаки, как работает. Ну и действительно хочется, чтобы Бригем Янг снова был, как в прошлом году был очень высоко, так и здесь. И мы перед сезоном так немножко пугались за Бригем Янг в плане того, что у них очень жесткое расписание, нам казалось. Оно, в принципе, таковым и является. Но вот Бейлор они прошли. Теперь посмотрим с Орегоном, как будет дальше. Потому что если обыграют Орегон, потом дальше у них Вайоминг, Юта Стейт. И потом вот та самая игра в Вегасе с Нотр-Дамом. Каким там будет Нотр-Дам, вообще тоже непонятно. Так что верим в Кугарс. Но будет сложно, я думаю. То есть я думаю, что будет игра тоже близкая и, скорее всего, низкорезультативная.
Так, ну и вторая игра межсезонных команд, это такой ночной, около, можно сказать, прайм-тайм по ESPN, это Техас A&M против Майами, Флорида. Техас A&M, ну, вы сами все помните. Майами, Флорида пока тоже команда-загадка. Но обыграли они, конечно, Бетюн-Кукмен, обыграли Южный Миссипи на этой неделе 37, но теперь едут на Кайл Филд против, видимо, очень злого Техаса A&M. Вопрос... Хватит ли Техас Эндему там 14-20 очков для победы в этом игре, в этом матче? Я думаю, что нет. Посмотрим. Фаворит почти в тачдаун Эггис. Ну, наверное, и логично. Ну, слушай, ну как ты вот Майами, опять же, тяжело их пока оценить. Это, наверное, первая для них проверка, но я думаю, что тоже апсет возможен. Почему бы и нет? Майами хорошее нападение.
Да, Ван Дайк хорош, в принципе. Ну, и, кстати, забавно, что у букмекеров, да, фаворит Техас A&M, а если мы заходим на ESPN Football Power Index, то там 50, ну, что логично, понятное дело, 53,6%, что Майами выиграет эту игру. Не, ну, если Техас A&M будет играть примерно так же, как с Апалачин стоит нападение, то понятное дело, что Майами выиграет. Это без вопросов вообще. Только если только защита не выдаст какой-то исторический перформанс, наверное. Вот. Я жду, не знаю, жду, безусловно, улучшения Техаса А&М в нападении, жду какой-то более разнообразной игры, жду, возможно, нового кутербека. Вот. Ну, мне даже эта игра, честно говоря, больше интересна с позиции Майами познакомиться с новой командой. Как там Кристобаль, как там нападение Джоша Геттиса работает уже на более серьезном уровне. То есть я эту игру, в первую очередь, в контексте Майами рассматриваю, их каких-то перспектив, их текущего уровня. Техас А&М. Ну, я, конечно, буду следить за этой командой, безусловно. Ее матчи смотреть самые важные, но как-то они... После такого поражения и падения в рейтинге для меня немножко с радаров начинает уходить. Вот. А вот Майами — это вот команда, вот, за которой следить интересно. И поэтому вот посмотрим на Кайл Филде. Да, будет, конечно, тяжело, понятное дело, в этой атмосфере, в прайм-тайм, все дела. Но, опять же, если как бы, будет у Техас А&М нормальный день, то понятное дело, что Техас А&М фаворит. Но будет ли этот нормальный день? И сможет ли Джимбо Фишер за неделю со своими координаторами что-то придумать в атаке в первую очередь? Ну, посмотрим, конечно. Ну, мне за Майами будет, скажем так, интереснее посмотреть в этой игре, чем за Техас А&М.
Ну, и, наверное, можно обсудить поподробнее игру Вашингтона против Мичиган Стейта. Хотя, конечно, для меня тоже две команды загадки. Вашингтон, обыгравший две докачки, идет дома фаворита минус 3 очка против Мичиган Стейта.
Это удивительно,
Да,
кстати
но Мичиган
говоря.
Стейт тоже, знаешь, мы видели его западным Мичиганом на первой неделе. На этой неделе с Экроном, но Экрон по традиции одна из самых слабейших команд ФБС вообще. Мы их как-то, я даже нет, не думаю, в смысле, что есть. Нет, смысла рассматривать. Но я думаю, слушай, тут у Мичигана все сильнее. Даже и нынешнее падение Мичиган Стейта лучше. И защита, я думаю, на голову лучше Вашингтона. Думаю, тут как бы, если просто мы о Вашингтоне чего-то не знаем, чего, как бы, что может быть, потому что мы их пока не видели, да и Мичиган Стейт, я думаю, первый раз, когда эти две команды посмотрю, плюс-минус, внесется какая-то ясность, посмотрим. Ну, Мичиган Стейт на бумаге прям вообще сильнее, тем удивительнее, да, вот эта фора минусовая.
Ну, у Вашингтона вроде как появилось нападение по сравнению с прошлым сезоном. Там трансфер наш старый знакомый по Индиане Майкл Пеннингс Джуниор, вроде он неплох в первых матчах и пока здоров. Но, опять же, это против Кент Стейт и против команды с ФЦС. Сейчас вот будет интересно посмотреть против защиты Мичиган Стейт. Ну, понятное дело, что как в нашем понимании Мичиган Стейт более готовая, более классная команда, более сыгранная. Вашингтон все-таки, да, новый тренер, новое нападение. Защита там неплохая, да, конечно, она может доставить трудности Торну, да, и нападение Мичиган Стейт. Но, конечно, спартанцы все равно выглядят более предпочтительно на бумаге. И действительно, фора удивительна. Ну, посмотрим, может, действительно Вашингтон настолько уже хорош. Вот и познакомимся с ними. Вот еще хочу игру, наверное, отметить такую тоже, в принципе, наверное, must-see в плане вывески, наверное, это вторую волну, если вернуться, это Auburn Penn State, наверное, еще можно отметить.
Да, Auburn Penn State. Интересно. Как бы такая, наверное, из нехайповых вывесок, но обе команды 2-0. Игра по CBS. Типа Second
Да.
CBS. Получается. Посмотрим. Слушай. Ну то, что тоже. Когда пока команды как бы не самые топовые игры провели, вот наконец-то вот это можно будет провести сравнение, когда одна команда сильно играет против другой сильной командой. Но Auburn, знаешь, тоже на прошлой неделе обыграл в Сан-Хосе Стейт, там еле-еле в тачдаун. Знаешь, вызывает вопрос. Поэтому, видимо, Penn State фаворит на выезде, небольшой, но фаворит.
Ну да, у меня по Оберну очень много вопросов, было очень много сомнений перед сезоном, и, судя по всему, они оправдываются. Penn State мы видели против Пардью на первой неделе, как они вытащили игру тяжелую. На прошлой неделе с Огайо проблем у них не было, и они в посеве Penn State теперь. Ну да, вот как-то, конечно, выезд в Оберн всегда тяжело, но посмотрим. Ну, Penn State действительно, наверное, правильно идут фаворитом. Ну, мне тоже будет интересно посмотреть на эту игру, и Penn State все-таки как добавляет, не добавляет. Ну и Auburn тоже, на самом деле, пусть как-то не особо мы их котируем, но вдруг выиграют. Ну, наверное, в посев попадут, если выиграют. И там уж что-нибудь у Брайана Харсина и получится. Вот. Ну, наверное, по топовым вывескам прям все. Может, еще что-нибудь найдем.
Да давай просто уже по волнам пробежимся, потому
Ну,
что
давай.
тут как бы с пятницы на субботу есть вот одна интересная для меня игра. Это Флорида Стейт, которая 2-0 идет после боевика, будет играть против Луивиля. И такое интересное как бы с точки зрения и противостояния то, что ну, за Луивилем как бы тоже мы не следили. Флорида Стейт уже 2-0. Просто такая отличная пятничная вывеска, чтобы хотя бы понять вообще силу команд этих. И еще вынесено отдельно, думаю. Как минимум в расширенных хайлайтах точно стоит посмотреть.
Да, еще есть в пятницу
Так.
игра Air Force Wyoming, Air Force 2-0, и они тоже, можно сказать, скрытые фавориты на новогодний боу. Они там Колорадо на прошлой неделе вообще переехали, 41-10, что-то
Кстати,
такое
тоже
там.
история, которую мы обсудили. Колорадо 0-2 начало сезон. Это
Ну,
тоже
это, честно
интересно.
говоря, поможет, да, мы было. Ну, ладно.
Так, по первой волне тут Небраска-Оклахома, не очень такая вывеска, но просто Небраска уже как бы с интеримом, да, против Оклахома. Во-первых, это райвелари такое, то есть это райвелари, всегда интересно. Будет интересно, если Оклахома проиграет Небраске, это как минимум будет забавно. Еще в
Нас
первой волне
маскотов
Джорджия
рост вот
Южная.
этого будет забавно, представляю.
Джорджия Южная Флорида, Южная Каролина, извиняюсь, тоже. Уже мы это обсудили. Тут у нас Ратлер против Джорджии. Посмотрим. Ну, сможет ли, не знаю, Южная Каролина набрать 20 очков? Я не уверен. Но посмотрим.
Сомневаюсь.
Так, по волнам, по волнам, по волнам. Там, да. Нотр-Дам против Калифорнии в 9:30 вечера по Москве из интересного такой NBC-шной игра Нотр-Дама. Ну, Нотр-Дам начал сезон 0-2, но надо бы что-то уже выворачивать этот сезон. Как-то в обратную в свою сторону. Это... Да. Во второй волне, наверное, кроме тех игр, что мы обсудили, вроде Орегона, Бригам Янга и Оберна, Пенн Стейт, еще, наверное, немножко выделяется игра Джорджии Тек против Ол Мисс. Ол Мисс 2-0. Джорджия Тек дома играет. Но Ол Мисс большой фаворит, но все равно за ними можно присмотреться, потому что, скорее всего, они начнут сезон
3-0. Да, и это... еще... Да, это интересно будет, конечно, посмотреть. И... Ну, Ол Мисс мы ждем. Ну, в принципе, Джорджия Тек не должны обыграть, я думаю уж. Это... Не такая уж сильная команда. Ну, еще вот Appalachian State Troy, матч College Game Day. Во второй волне это вдруг кому-то интересно будет. Ну.
В Бун едет Game Day наконец-то. Дает респект Appalachian State. И причем, что команда Appalachian State хоть такую победу не оказалась в посеве. Вот. Uh-huh. Что еще есть? Ну, так можно одним просто словом, что Хьюстон-Канзас, Канзас 2-0. Хьюстон 1-1, посмотреть, что
там. Опять овертайм и ждем. Опять же, не овертайма.
Все, скорее всего, овертайма, да. 12 часов ночи. Wake Forest Liberty. Две команды 2-0. Хартман вернулся. Большой фаворит Wake Forest. Ну, слушай, Wake Forest с Хартманом уже заиграл новыми красками. Я думаю, что мы можем ждать от него и неожиданно какие-то там, знаешь, хороших результатов от Wake Forest. Учитывая, в каком состоянии сейчас Клемсон, как бы... Вот сейчас, если вывеску... Вот завтра бы играли бы Клемсон против... Wake Forest, я бы не факт, что сделал Клемсона фаворитом.
Ну, у букмекера бы точно Клемсон был бы фаворитом, но по игре, да, да, было бы интересно очень посмотреть. Ну, да, в принципе, я думаю, через неделю тоже мало что поменяется. И, ну, посмотрим, да. Ну, Wake Forest, да, следим за Wake Forest, конечно.
По ночным играм, наверное, в такой в слот 2 часа ночи NC State против Texas Tech, NC State 2-0 против довольно неплохой программы. Как бы NC State пора уже оправдывать то, что мы на них возложили. Не Wake Forest, а NC State это нужно делать. Посмотрим. 10 очков фаворита, они дома в роли. Интересно, интересно. И Texas Tech тоже, как бы. Интересное падение. Я жду результативной игры здесь, точно.
Да, я тоже.
Айова против Невады дома 23 очков фаворит, представляешь? Учитывая, что они пока набрали 14 очков суммарно за сезон. Так вот. Да, да. Да. Из таких скрытых игр Мэриленд против Южного Методиста. Две команды 2-0 идут, кстати. Мэриленд там брат Таулия.
Таулия против Мордекая будет рубилово квотербеков, чувствую.
73 очка. О. Тотал, конечно, да.
Ну да, ждем фигуры.
Ну, и думаю, что вывески где там по 30 очков команды фаворита бессмысленно обсуждать. Ну, ночные слоты — это Юта, Сан-Диего Стейт, просто хорошая вывеска. Двух относительно неплохих программ. И, наверное, то, что меня удивило, что USC... дома против Fresno State все больше фаворит 12 очков. Видишь, пока выкупает хайп по Fresno State, за что как бы респект экспертам и аналитикам. Ну,
да, нападение неплохое там, так что защита на самом деле USC, возможно, для защиты USC это будет самый сложный матч на старте сезона, потому что ни Райс, ни Стэнфорд. Ну, понятно, что у Fresno State точно лучше нападение, чем у Райса. Я думаю, что точно не хуже, чем у Стэнфорда, возможно, даже лучше.
Я думаю, с тобой полностью согласен.
А ты, я еще хотел одну вывеску чуть назад вернуться. Не знаю, я пропустил чуть-чуть. Ты говорил, что в час ночи LSU Mississippi State неплохая.
Нет, да, это я упустил.
Вот, потому что Келли выиграл команду FCS, но мы помним, как они проиграли Florida State эпично. Mississippi State 2-0. Кстати, Mississippi State в Baton Rouge идет фаворитом в 2,5 очка. Вот. Любопытно будет посмотреть, на самом деле, тоже, мне кажется. Ночной, тем более вечерняя игра, как всегда, в OSU, там это атмосферно. Ну и наверняка тоже будет результативная игра, на самом деле, так что тоже не пропускайте.
Да. Ну все здорово тогда, что сезон так стартовал, интересными вывесками. На этой неделе тоже есть за что зацепиться глазу. Ну а мы с Андреем вернемся через неделю с новым подкастом, где будем обсуждать эту прошедшую неделю, предстоящую четвертую уже неделю. А вы подписывайтесь на наш там Patreon, Boosty, у нас все это есть. Тем более теперь вот начались анкаты. есть анкад этого выпуска, если интересно. Вот. Обязательно вступайте в наш чат, у нас там наконец началось активное общение. И подписывайтесь на наш канал, все ссылки в описании. Так что всем спасибо огромное, что слушаете. Всем пока. Услышимся через неделю.
Всем пока.